Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Добрый день всем. Будем с вами обсуждать главные события, темы, по которым я подобрала для вас. Начнем с того, что Роман Протасевич признался в призывах к беспорядкам в Беларуси. Вообще обсудим это интервью и его значимость. Что значит признание Протасевича для всей ситуации в Беларуси? В целом, насколько можно доверять тем словам, которые он произносил? В Госдуме захотели повысить налог на недвижимость для одной категории граждан России. Глава СКР поручил разобраться в возбуждении дела против полицейского в Новосибирске. А еще сегодня было, что жена вот этого полицейского, она обратилась за защитой к президенту Владимиру Путину, главе ФСБ и главе СКР. И еще одна тема. В Минздраве сообщили, что потребление табака в России составляет около 21%, то есть здесь речь идет о неком снижении. Статистика в прошлом году только начала формироваться, но вот по статистике 21% граждан России употребляют табак. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Виталий Путин же скоро должен на ПМФе появиться. Ну, появится, заявления какие-то будут делать, мы обязательно все это будем зачитывать. А сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
5 баллов показывает Яндекс. Движение пока что рабочее, но уже я вижу, что пробки в основном сосредотачиваются на выезде из города. По радиальным магистралям быстро вам скажу. Если смотреть по какому это шоссе? По Носовихинскому шоссе смотреть. Тут, конечно, в Балашихе тяжело. По Горьковскому шоссе, простите. В Балашихе тяжело. До Старой Купавны пробка. Так, еще район как раз Носовихинского шоссе. Через железнодорожный придется долго вам ехать. Большая пробка в Люберцах, но там расширяют проспект. И Октябрьский, есть затруднения. Значит, где же здесь? Это Новорязанское шоссе. Вот после эстакады, которая в районе Котельники расположена, и туда до Островцов вам придется постоять. Еще по радиальным магистралям отмечу, это, конечно же, Ленинградское шоссе, это Ярославское шоссе в районе Королева, там дорожно-транспортное происшествие, поэтому как раз эта авария заблокировала движение. Есть затруднения на МКАДе в районе Заречья Московского, вот здесь вот, в районе Архангельского внутренняя сторона стоит, от Носовихинского шоссе до съезда к Дзержинке внутренняя сторона стоит. Садовое кольцо более-менее, третье транспортное кольцо традиционно в районе Лефортовского тоннеля, пробка вот здесь, где метро Красносельское, тоже тяжело. Внутренняя сторона, затруднение, сейчас я вам скажу, в районе Автозаводской улицы и, соответственно, где еще, в районе Лужнецкой эстакады.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Роман Протасевич дал интервью телеканалу ОНТ. Он находится под арестом. То есть это интервью человека под арестом. Основатель признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала «Нехта» дал интервью телеканалу ОНТ, цитирую: «Я осознал, что призывы, которые я публиковал, стали следствием того, что на улицах начались беспорядки. Кроме этого, он назвал фамилии тех, кто координировал протесты в Беларуси. Также Протасевич заявил, что у него был личный конфликт с Данилом Богдановичем, человеком из окружения Светланы Тихановской». 23 мая бывшего главного редактора запрещенного в Беларуси телеграм-канала задержали в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс, но самолет посадили в белорусской столице из-за сообщения о минировании. И там взяли Протасевича и его девушку Софью Сапегу, о которой он тоже высказывался в интервью. Плюс он еще похвалил Александра Лукашенко и, что называется, практически извинился перед ним. Сказал, что, в общем-то, он понимает логику принятия решения Лукашенко. Кирилл Коктыш с нами на связи, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вы видели это интервью?
Да, конечно.
Как вам, какое впечатление сложилось у вас?
Ну, у меня сложилось впечатление, во-первых, очень сильной нехватки вот этих ценностной интеграции у оппозиции. То есть понятно, что Протасевича обделили, понятно, что им пользовались. Он оказался тем талантливым человеком, который достаточно много туда привнес. Но ни финансово, ни в плане признания он не получил ничего. То есть я видел глубоко неудовлетворенного человека, который, в общем-то, не без удовольствия вдавался у вчерашних партнеров в коллег.
А что значит все-таки признание Протасевича для всей ситуации в целом? И насколько можно, в принципе, его словам доверять, с учетом того, что он под арестом находится? Под арестом он дает интервью.
Ну, эти штабы проверяются легко. И дело в том, что никто ж нас не просит верить либо не верить на слово. Но всегда есть объектив. Если была встреча с этим российским олигархом в Польше, то, значит, есть факт пересечения границы. Значит, есть бизнес телефона. Мы же живем во время, когда большой электронный брат шпионит со всеми. Поэтому здесь соврать-то особо нет возможности. То есть в этом плане...
Нет, а просто кто будет проверять? Ну, то есть с учетом того, что он говорил, у вас не сложилось впечатление?
Я думаю, тут очень многим интересно то, что он сказал. Очень многим, понимаете, оно радикально меняет расклады, в том числе оно влияет и на внутрироссийский расклад. Поэтому если эти вещи бьются, ну, я думаю, что они сильно повлияют не только на белорусскую внутреннюю политику, но и на российскую внутреннюю политику.
А в каком плане?
Ну, в плане тех олигархов, которые были упомянуты.
А, вы про это говорите. Но здесь
это
еще...
Это самая интересная часть интервью. Про, собственно говоря...
Имен не назвал, да.
Имен не назвал, но это все достаточно прозрачно. Мы понимаем, о ком, скорее всего, будет речь. Вот. И вот что тут все уже активизировались по этому поводу. Очень интересные вещи. Я думаю, что тут заинтересованные службы... И в России, и в Беларуси тут же начнут эту информацию проверять, чтобы убедиться, на какую полку по степени значимости ее положить.
Есть такое мнение, я его вот буквально несколько минут назад прочитала в Фейсбуке господина Жарихина, который тоже к нам часто ходит на эфиры, как и вы. И он предполагает, что вот это извинение, точнее выказывание уважения Лукашенко, ну с оговорками, что я сам его критиковал когда-то, говорил Протасевич, нивелирует все вышесказанное.
Ну, я не соглашусь здесь с Володей, с Владимиром Леонидовичем, при том, что я читал только что его эту реплику.
Да.
Ведь поймите, если вы посмотрите на интервью и поймете, что Протасевич очень способный, очень талантливый молодой человек, вот, который на самом деле многие вещи придумал. И в ситуации, когда его интеллектуальными наработками с удовольствием пользовались все, но при этом он сам жил на 1600 евро в месяц. Извините, мы слышим про то, что отдельные оппозиционные лидеры, в общем-то, поправили свое финансовое положение на миллионы евро. Вы бы не были обижены в этом случае? Думаю, что все были бы обижены.
А что с ним теперь будет, как вы считаете?
Ну, в зависимости от суммы показаний, ведь президент всегда имеет право помиловать.
При признании вины.
Да, если эти слова искренни, то, что Протасевич абсолютно искренне чувствует, что, в общем-то, им просто попользовались его вчерашние сторонники. То есть я, в общем-то, искренность раскаяния, в общем-то, готов поставить под сомнение, но то, что человек понял, что там им просто попользовались и пошли дальше, и в этом плане он с огромным удовольствием, в общем-то, будет сводить вот эти счеты. То, что никакой ценностной интеграции оппозиции нет, и нет вот тех пламенных революционеров, которые готовы были бы за идею положить свою жизнь, но да, это лишнее подтверждение того, что белорусская революция — это, в принципе, история про деньги в первую очередь, а про идею во вторую очередь, и это не для организаторов про идею.
Ну, то есть, скажем так, интервью Протасевича, оно окончательно раскалывает и без того разрозненные довольно ячейки белорусской оппозиции.
Не совсем. Дело в том, что сама оппозиция, если брать в руководство, она и так давно расколота. Там давно, в общем-то, делят, в общем-то, ресурсные потоки, за них достаточно жестко конкурируют. И вопрос не в них, а вопрос в тех сторонниках, которые на самом деле шли за идею. Вот их жалко, да, потому что для них этот процесс называется disillusionment, да, то есть процесс утери иллюзий, когда ты верил, в общем-то, в светлое, а потом выясняется, что те, кто тебя вел, изначально даже ведь этого и в голове не имею.
А Протасевич идейный?
Протасевич нет, конечно.
Не идейный. Но революционер.
Он был профессиональным политтехнологом. Это к Вере не имеет особых отношений, как раз таки продемонстрировал, то есть, возможно, какое-то время назад и верил, несколько лет назад.
Так.
После 2010 года. Вот, но с тех пор у него была возможность посмотреть политическую кухню, посмотреть, как оно работает. То есть в этом плане он, в общем-то, начинал, возможно, и на благих замыслах, но дальше, в общем-то, у него полная утеря и доверия, и идеалов в результате, в общем-то, коммуникации со своими же партнерами.
Понятно.
Ну, начиная с того же Путилы, который, по сути, взял и присвоил все те наработки, которые делал Протасевич.
Угу.
А я сравниваю этих двух молодых людей, я вижу, что все-таки Протасевич как-то, ну, гораздо серьезнее, глубже, и, скорее всего, что это были во многом его наработки. Ну, не говоря о том, что проект «Нехта» был очень коллективным, был очень интернациональным. Вот, и в этом плане Протасевич был тем талантливым мальчиком, которого все использовали.
Понятно. Спасибо большое, Кирилл Евгеньевич. Принято. Кирилл Коктыш был с нами на связи, доцент кафедры политической теории МГИМО. Владислав считает, что у Протасевича фрустрация случилась. 7373948, телефон прямого эфира. Вы видели это интервью, какие мысли у вас возникли? Вот есть такая теория, что, да, Протасевич много чего сказал. Много чего сказал, в том числе и ценного. Много чего сказал, наверное, вызывающего опасения у кого-то. Когда он как раз сказал, что он уважает Лукашенко, он говорит, что вот этот человек такой крепкий, но сам он его критиковал, почему-то у некоторых возникло ощущение, что это как будто бы дезавуирует все то, что он сказал до этого. 7373948, телефон прямого эфира. Что он еще говорил? Блогер заявил, что не имел отношения к признанному экстремистским телеграм-каналу «Черная книга», публикующему данные силовиков, а в этом как раз обвиняют его барышню Софью Сапегу, что она, значит, редактировала этот телеграм-канал. Признал вину в организации действий, нарушающих общественный порядок. Признал вину по статье УК об организации подготовки действий, нарушающих общественный порядок. Сказал, что в Азове не служил. Так, белорусскую оппозицию содержат литовские налогоплательщики и бизнес. Вот. Тоже здесь еще вопрос, конечно, формулировок. Здесь очень интересно поговорить о лингвистической составляющей этого интервью, чтобы понять все-таки, а где там правда, а где неправда. Он это говорил осознанно. Ну, либо там испугался, либо надавили, либо разочаровался, ну как угодно. 7373948. Или все-таки это было на самом деле так? Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Алексей.
Да, Алексей.
Ну, мое мнение, что интервью, которое дано вот под давлением, а он находится там в КГБ.
В СИЗО, да, в СИЗО находится.
Оно не имеет смысла. Если бы он где-то давал на воле такое интервью, это одно, а в застенках КГБ это совсем другое. У меня такое ощущение, что вообще речь написана кем-то из соратников.
Что-то ему сказали. Нет, а с другой стороны, а почему? А что бы ему как раз-таки не сдать людей, которые, например, на которых он мог каким-то образом быть обижен? Ну, что ему терять, вот с другой точки зрения, если посмотреть на это?
Ну,
или вы считаете, что он идейный?
Ну, я думаю, что нам же рассказывали, что там очень жестко.
Ну, понятно, да. Вот нет, многие уже обращали внимание, да, обращали внимание на его запястье, обращали внимание на грим, который на нем. Да, там тоже вопрос, конечно, возникает. Но другое дело, если просто по логике смотреть. Понятно, что с точки зрения как бы пропаганды, это интервью, естественно, нужно его будут использовать и так далее. Вот. Но с другой точки зрения важно определить, а что там правда, а что там неправда. И если читать между строк, если смотреть на эти паузы, которые он делал, на выражение лица, это же все значит. Очень похоже на второй акт Ника и Майка, говорит Виталий Фили. Когда светит пожизненное, много чего можно говорить. Талгата ему не светит пожизненное, ему там 15 лет светит. Коротко, мысли двоякие, Александр говорит. Это послание своему народу, говорит деревенский парень. Да ну чушь несет, если так считать, то преступники дают показания под нажимом, говорит Денис. Нет, есть протокол определенный, когда, например, преступники дают показания, но в присутствии адвоката. Вот в чем дело. Это основное правило. Поэтому даже когда было записано вот это видео с Софией Сапегой, даже ее адвокат говорит, меня там не было, поэтому что она там наговорила, ну, там, напугали девушку, сама напугалась, как угодно. Сказали, что сказать. 7373948, я послушаю кого? Давайте вас послушаю еще. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да. Как вас зовут?
Анатолий.
Анатолий.
Вот смотрите, в ходе вот этого разговора, вот предыдущий товарищ объяснял, что вот так и так, значит, здесь там под давлением и что-то. И он дает такие показания, что их можно и нельзя верить.
Да.
Во-первых, надо понимать, что это реальный враг государства Белоруссии. Реальный враг, и он все сделал для того, чтобы свергнуть.
Что? Так он не сверг никого.
А, нет никого, да?
Он где нет никого?
Алло.
Да, слушаю вас.
Вы говорите, что нет никого?
Я говорю, не сверг никого. Понятно, у нас не получится с вами диалог, простите. Но вы говорите, что он враг. Это ваше личное отношение. Меня интересует, у меня вопрос к словам. Понимаете, в чем дело? И без меня ему ярлыков навешают, правдивых, неправдивых. Меня интересует разбор самого интервью. Чему там верить, чему там не верить. Вы говорите, что у вас двоякое ощущение. Вот, кто-то говорил, посмотрел интервью, мамкин революционер. Как прижали, заголосил, роняя слезы, всех сдал, говорит Дэн. Ну и такое тоже бывает, Дэн, понимаете? Кто-то говорил, что как раз-таки столкнулись интернет-революционеры, которые вершили там свои деяния за границей, вот, находясь в безопасности или думая, что они находятся в безопасности, с реальными взрослыми людьми, которые, возможно, точно так же там в 90-е годы что-то делали, приходя к власти, вот. Но это взрослые люди, а это молодые люди нового поколения, новые революционеры, если хотите так. И вот эти два мира, они столкнулись. Я сам был под следствием неоднократно и скажу вам, что показания записывает следователь. Эти первичные показания очень ценны в суде, говорит Денис. Почему никто не выдвигает версию, что Протасевич проект КГБ, он просто был заслан, а теперь его вывели из-под удара? Ведь смотрите, риск посадить самолет ради какого-то, что последовало, какие санкции неравноценно. А, что он, короче говоря, он проект всех. Давайте так, да, Протасевич проект всех, вы считаете, и проект КГБ. Но мне кажется, что если бы он был проектом КГБ, так зачем его сажать сейчас за стенки и вот это вот интервью записывать? Он мог бы сидеть совершенно в другом месте, в безопасности, он мог просто исчезнуть из поля зрения. Такое тоже может быть. Вот. Почему вы не допускаете, что он был действительно сам себе проектом, его использовали в каких-то интересах, но тут вот случилось так, что он попал к этим взрослым людям, которые знают, что делать с тем, если кто-то пытается захватить власть. Ну, примерно так получается, наверное, нет? Давайте еще за этой темой последим, нам надо двигаться дальше.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сообщение с пометкой «Срочно». Вице-премьер Виктория Абрамченко на Петербургском международном экономическом форуме сказала, что цены на продукты в России стабилизировались, рост цен превышает инфляцию только по борщевому набору. То есть что это? Лук-морковка, картошка, свекла, томатная паста, что там еще? И, видимо, зелень. Все. Ну вот это сообщение с пометкой «Срочно» сейчас. В Госдуме захотели повысить налог на недвижимость для одной категории граждан России. Первый зампред комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов, заявил, что в России стоит повысить налог для граждан с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади. Щапов объяснил, что налог на недвижимость нужно поднять для тех граждан, у которых кроме одной квартиры есть еще несколько, которые сдаются в аренду. Депутат предложил вводить дополнительную нагрузку при повышении определенной площади на одного гражданина в собственности. Например, 100 и более квадратов на человека – явный признак состоятельности. И можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество. Елена Минина, старший научный сотрудник лаборатории развития налоговой системы РАНХИКС. Елена Евгеньевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а возможно ли такое выборочное налогообложение, причем речь идет не о налоге, значит, на прибыль, НДФЛ, который люди платят, если они сдают квартиру, а именно у тебя большая квартира, поэтому повышенный налог плати на квартиру, на недвижимость.
Да, вот мне вообще очень интересна эта формулировка, что большая площадь и сдает. То есть как бы вообще такая взаимосвязь, если много, то, по идее, сдает, если квартира большая площадь, да. И тут можно задать себе несколько вопросов. Во-первых, а почему именно сдает, да? То есть как отслеживать, что человек именно сдает, да?
Да.
если у него несколько. То есть, если человек владеет несколькими довольно большими квартирами, это совершенно не значит, что он их сдает. В одной, например, может жить взрослый совершеннолетний ребенок, ну, угу. который не может себе купить сам, да? И, например, его родители могут ему уже заранее подарить квартиру, чтобы потом не возникало как бы вопросов, кому что достанется.
Да, так.
И при этом он ничего не сдает, владея, да, вот реально сразу несколькими, например, довольно крупными квартирами. Угу. Поэтому я думаю, что в данном случае возможно стоило бы идти именно по пути дальнейшего совершенствования администрирования, именно отслеживания получаемых доходов.
От этих квартир, да.
От этих квартир, да. То есть это было бы реально более справедливо, на мой взгляд. То есть человек получает дополнительные доходы, и с этих доходов он, конечно же, обязан уплатить налог.
Да? Но здесь еще интересно, смотрите, я обратила внимание, что как раз, да, предлагается не по, значит, обычному налогу идти, а именно по налогу на недвижимость. Но налог на недвижимость, значит, исчисляется из кадастровой стоимости. А здесь что, намеренно повышать кадастровую стоимость? Ну, это какая-то странная история. Чем выше кадастровая стоимость, тем выше налог. Это же очевидно.
Да, вот налог, он на имущество физлиц, он чем отличается? Он фактически местный, да, и поэтому ставки, они в определенных границах, которые заложены в законах, могут меняться, и они очень различаются по регионам, и, соответственно, внутри региона, например, там по каким-то территориям, ну, я имею в виду, например, Москва, у нас дальше нет разбивки, да, у нас именно Москва, там Санкт-Петербург, да, и внутри какого-то субъекта уже там в конкретном городе. Угу. И, например, вот даже в Москве разбивка идет очень значительная, и она привязана к стоимости объекта.
Да.
Вот. Поэтому в данном случае, чем плоха разбивка и уже привязка к стоимости объектов, угу. то есть можно, конечно, идти по пути именно какого-то изменения в ставках, да, и, соответственно, изменение ставок приводит к тому, что человек и платит разные деньги, да.
Угу. Но в данном случае, то есть, такого выборочного налогообложения быть не может, особенно если говорить о налоге на имущество, а не налоге на доходы.
Выборочное налогообложение вообще не предполагается, да, то есть, ага. по большому счету, налог предполагает, что он не как бы не платится каким-то конкретным человеком, да, при каких-то конкретных условиях, скажем так, да. Вот, просто условия для разных налогоплательщиков, они в определенном смысле могут различаться, это, конечно, да. Такое возможно. Но вот данный вариант мне не кажется реалистичным и справедливым даже.
Понятно. Какой-то. Спасибо большое, Елена Евгеньевна. Принято. Елена Минина, прошу прощения, была с нами на связи. Старший научный сотрудник лаборатории развития налоговой системы РАНХИКС. Еще интересная история про депутата Щапова. Я просто посмотрела сейчас. Вот читаю из иркутских, например, сайт irk.ru. Михаил Щапов стал самым богатым депутатом Государственной Думы от Иркутской области в 2020 году, увеличив свой доход на 5 808 000 рублей до 22 369 000 рублей. Сведения о доходах опубликованы на сайте федерального парламента. Недвижимого имущества депутата не задекларировано. В пользовании у Михаила Щапова две квартиры. Одна предоставлена на срок полномочий. Его супруга показала доход 7 069 000 рублей. Вот как-то так. Прекрасный план. Выдать многодетной семье большую квартиру, обложить их налогом дополнительным, пункт 13. Нет, речь идет не об этом. Речь идет о том, что если у человека, по крайней мере, по логике депутата Щапова, если на одного человека приходится 100 и более квадратов, это признак состоятельности. И можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество. Вот что, 100 квадратных метров на одного. И нужно еще поднять для тех, у которых кроме одной квартиры есть еще несколько, которые сдаются в аренду. Ну, то есть, если человек живет в 100-метровой квартире, это уже повод ему повысить налог. Хотя он и так исчисляется у нас, исходя из кадастровой стоимости, а не инвентарной стоимости, а кадастровой сильно выше инвентарной. Иногда даже выше рынка бывает. И тут еще, если у него несколько квартир. И он наверняка что-то с этими квартирами делает. Например, их сдает кому-то, а не то, что у него семья большая. Но такая логика у депутата. Вот. Но Елену Минину вы слышали, она сказала, что выборочное налогообложение такое невозможно, именно исходя из налога на имущество. А скорее речь идет о том, что действительно администрировать аренду квартир И, соответственно, там уже работать с тем, чтобы люди, которые сдают квартиры, они просто платили налог. Хотя по практике, из практики понятно, что многие уже на это переходят. 14.30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Гомер Симпсон пишет: в деревне Сабурово Красногорска Московской области отключили горячее водоснабжение вчера без предупреждения по причине долга в 25 миллионов рублей котельной. 20 тысяч жителей остаются без горячей воды на неопределенное время. Администрация Красногорска не знает, что делать. Гомер Симпсон, ну что делать? Не знаю, я вот отправила в редакцию. Может быть, мы будем выяснять. Но выкиньте свой сюда, пожалуйста, номер телефона для связи. Может быть, мы даже из вас какую-нибудь новость напишем, и на этом основании, может быть, как раз какие-то подвижки будут. Так, глава СКР поручил разобраться в возбуждении дела против полицейского в Новосибирске. Александр Бастрыкин требует узнать, на каком основании был арестован сотрудник ДПС, случайно застреливший нарушителя после погони. Начались служебные проверки. Кроме того, стало известно, что СКР возбудил новое дело об оскорблении и избиении полицейского. Инцидент произошел на прошлой неделе в Машковском районе Новосибирской области. Полицейские преследовали «Тойоту» за превышение скорости. После недолгой погони водитель был задержан, когда мужчину вели к машине ДПС. Правоохранителям пытался помешать один из пассажиров. Завязалась драка. Автоинспектор случайно нажал на курок. Пуля попала молодому человеку в голову. Через два дня 19-летний уроженец Азербайджана Викил Абдулаев скончался. Возбуждено уголовное дело по двум статьям. Полицейский Александр Гусев арестован, но, как мы знаем уже, что в поселок, где живет семья полицейского, туда приезжал взвод ОМОНа, потому что даже приехали представители диаспоры. Потом семью вывезли за пределы поселка. Теперь жена сотрудника полиции написала письмо Путину, Бортникову и Бастрыкину с просьбой защитить их, потому что им поступают угрозы. Олег Иванников с нами на связи, директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса МВД России. Олег Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а с чем конкретно должны разбираться в данном случае, если есть, во-первых, уголовное дело, есть подозреваемый полицейский, но многие говорят, что его арестовали просто, чтобы защитить?
Вы знаете, многие политические силы в данной ситуации хотят хайпануть на межнациональном конфликте, на всей вот этой ситуации, которая сложилась.
А есть конфликт межнациональный?
Я считаю, что пытаются его разжечь таким образом, дискредитируя госорганы власти с одной стороны, а с другой стороны разжигая значимость диаспоры азербайджанцев в Новосибирской области. Поэтому все необходимые следственные действия, которые должна была проделать прокуратура и Следственный комитет, они уже проделаны. Сотрудник полиции заключен под стражу. Он неправомерно применил огнестрельное оружие, нарушил третий федеральный закон, а именно 24-ю статью. Поэтому получит он определенный срок в зависимости от тяжести преступления. Это будет расцениваться Следственным комитетом, расследование проводиться. Ну, а национальная диаспора, конечно же, не останется без внимания. Произведена фото, видеофиксация так называемых горячих голов, которые пытались угрожать семье сотрудника полиции. Они будут также со временем привлечены к административной ответственности, если на то будут достаточные основания. На мой взгляд, ситуация близится к выборам, и многие политические силы пытаются так или иначе перетянуть...
Олег Владимирович, ну подождите, да. Какие политические силы? В данном случае я к вам обращаюсь как к бывшему представителю правоохранительных органов, чтобы понять. Вот есть, значит, такой факт. Да, там суд будет разбираться, случайно, не случайно выстрел и так далее. Но есть и другой факт, когда группа людей агрессивных приезжает, требует выдать, значит, им полицейского, а потом приезжает к дому семьи. И мы не видим сообщений о том, что кого-то из этой толпы, например, задержали за угрозы представителям власти и его семье.
В этом я не считаю, что есть что-то страшное. Это типичное поведение национальных диаспор.
Которые... Но оно не должно быть таким, потому что они живут на территории Российской Федерации, скорее всего, имеют российские паспорта, и значит, они подчиняются законам Российской Федерации.
Я с вами совершенно согласен, но мы должны учитывать, что межнациональный мир – это часть исторического, культурного наследия России. И азербайджанская диаспора проживает на территории Новосибирской области, России, ровно потому что ее воспринимают такой, которой она есть. Конечно же, нам хотелось бы, чтобы все ходили по одной линии, чтобы все подчинялись законам, это естественно.
Олег Владимирович, нет, просто у нас, я прошу прощения, у нас есть история с блогером Синицы, который уехал в тюрьму на несколько лет за призывы в Твиттере, вот, и все его осуждали, естественно, и за дело, безусловно, вот, и он сидит в тюрьме. У нас есть дела про пластиковые стаканчики, но у нас почему-то нет какого-то дела разбирательства из Новосибирской области, почему люди приезжают к дому сотрудника полиции и угрожают расправой его семье. Здесь даже не имеет значения вообще, какой национальности эти люди. Они на территории России находятся, они нарушают закон Российской Федерации. Разве нет?
Хорошо. Мы подойдем несколько с другой стороны.
Давайте.
Сотрудникам полиции периодически угрожают. Если сотрудник полиции ничего не делает, значит, он как колобок по службе катится ровно, и ему никто никогда слова грубого не скажет. Здесь же ситуация экстраординарная. Погиб практически ребенок, молодой человек, 19 лет, его уже не вернуть. Родственники национальной диаспоры, они просто в шоке. Они не знают, как поступить, они не знают, как смириться с этой ситуацией. Поэтому для народов, населяющих Россию, в некоторых случаях это поведение нормальное. И поэтому нужно произвести фото-видеофиксацию и Центру по борьбе с экстремизмом уже через 2-3 недели, может быть, через месяц начать отрабатывать все вот эти сигналы и принять необходимые меры. Это так устроена правоохранительная система, и не нужно раньше времени беспокоиться, что правоохранители ничего не делают, и семья сотрудника осталась совершенно...
Нет, семья сотрудника, семья сотрудника вывезена. Жена сотрудника, боясь за себя и своих детей, пишет заявление Путину, Бортникову и Бастрыкину. Вот. Но пока мы не видим, что работает кто-то в том направлении, чтобы хотя бы разбирательство началось. Или, скажем так, когда речь идет о взаимодействии, например, диаспоры и еще кого-то, здесь это не публичное поле. Я правильно понимаю?
Абсолютно верно. Мы не должны видеть работу оперативных подразделений органов внутренних дел. Я вас уверяю, что с диаспорой и с ярыми представителями будет проведена профилактическая работа, кто-то будет привлечен...
Какая профилактическая, если здесь люди увидели 119-ю статью УК РФ? Какая профилактическая работа? Это под личное поручительство главы диаспоры, что да, мои не тронут, а если кто-то тронет, это уже не мой, две недели назад как не мой. Так что ли?
Глава диаспоры, насколько я знаю, сам бывший сотрудник правоохранительных органов, и он очень хорошо понимает, что сейчас нельзя разжигать этот конфликт. Давайте, конечно, всех азербайджанцев мы сейчас пересажаем, всю диаспору.
Олег Владимирович, не надо сажать всю диаспору, подождите, вы тоже в крайность впадаете, не надо сажать всю диаспору, надо как раз разбираться точечно. Вот разбираются точечно, поэтому сейчас арестован сотрудник ДПС. Его жена не писала Путину с требованием отпустить мужа, его жена писала президенту с просьбой защитить ее саму. То есть она не видит со стороны управления МВД по Новосибирской области каких-то телодвижений в правовом поле, чтобы каким-то образом ее семью защитили и провокаторов, например, каким-то образом наказали.
Вы излишне драматизируете ситуацию. Это адвокатская тема, которая развивается благодаря политическим бомжам, которые хотят на этом хайпануть. Я еще раз подчеркиваю.
Я не видел, что политики на этом деле, как вы говорите, хайповали, честно говоря.
Да, эту тему запустила и «Единая Россия», и кандидат в депутаты Мария Бутина пыталась высказаться, что полицейского надо наградить, что он сделал все правильно. Но в то же время, когда он применял огнестрельное оружие, он должен был думать о своей семье, о последствиях. Выходя на службу по охране общественного порядка, любой полицейский должен думать и о службе, и о своей семье, и о своих поступках. Что будет после того, как он их совершит? Это касается не только таких тяжких преступлений, но и в том числе преступлений коррупционной направленности. Ведь сотрудник полиции должен был отдавать себе отчет. Он должен был как Бородино знать эту...
Да, но проблема, я понимаю, Олег Владимирович, но и проблема такая, что люди, которых задерживали сотрудники полиции, тоже должны понимать, что не надо оказывать сопротивление сотруднику полиции.
Безусловно, мы строим правовое государство, и со временем национальные диаспоры к этому придут. Но сейчас надо нам проявить определенную гражданскую мягкость. Нужно постараться
Кому?
Понять то состояние ужаса и кошмара, которое охватило этот малочисленную диаспору, этот малочисленный народ, когда 19-летнего...
И поэтому простить желание... Подождите, поэтому простить желание какой-нибудь кровной мести и самосуда? Это, об этом вы говорите, про эту гражданскую?
Кровной мести не будет. Пока все это слова, эмоции, это свойственно... диаспорам, в этом и заключается межнациональный, межконфессиональный мир. Мы должны создать комфортные условия, чтобы диаспоры чувствовали себя в России достаточно хорошо. Так как
мы должны создать россияне. Условия, чтобы жена русского полицейского чувствовала себя в безопасности, даже если ее муж что-то натворил.
Это задача службы собственной безопасности МВД, оперативных подразделений. Я считаю, что все закончится достаточно благополучно для семьи. Никакой кровной мести не будет, не будет дальше продолжаться из-за кошмаривания членов семьи. Поэтому ситуацию надо отпустить. Ведь виновник уже привлечен к определенной ответственности.
Его вину доказывает суд. Он еще не виновный.
Его вину доказывает суд.
Спасибо большое, Олег Владимирович. Принято. Олег Иванников был с нами, директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса МВД Российской Федерации. Так, 7373948. Вижу очень много ваших сообщений. Давайте так, с чем вы согласны, с чем вы не согласны в данном случае? Потому что у Олега Владимировича своя точка зрения на этот счет. Я вижу, что очень многие с ним не согласны. Но тогда, пожалуйста, в правовом поле. Нормальными словами, четко по делу. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Я понимаю этого бывшего милиционера.
Да.
Причем здесь национальность? У нас там много государства, много национальное.
В том-то и дело, но даже господин Иванников уже отделял. Он говорит, нам нужно создать им комфортные условия. Никто же... Вот об этом и речь.
Одну секундочку.
Да, да, да.
Значит, вот послушайте. Было нападение на сотрудника государственной службы.
Да.
ГАИ. Нападение. Что он должен был стоять и смотреть, когда его пацан будет бить там какой-то? Они задерживали конкретных людей, нарушивших.
Да, естественно. Я даже...
Почему-то этот дяденька, бывший милиционер, заступается. Почему-то он сразу на национальность. Причем здесь национальность? Не в национальности дело совершенно, а в нарушении закона.
В нарушении закона, да, Сергей, спасибо. Я с вами согласна, конечно. Здесь как раз несколько пунктов в этом деле. И уголовные дела уже есть. Полицейский Гусев находится под арестом. Вот. Есть дело об оскорблении сотрудника правоохранительных органов. Его, кстати, возбудили чуть позже, чем этого человека посадили в СИЗО. Плюс есть вопросы к тому, а что это такое происходило около, значит, дома в этом поселке, где живет его семья. В данном случае вопрос об этом. Да, я даже понимаю логику Олега Владимировича Иванникова, который говорит, что нельзя допустить там межнациональной розни и так далее. Но никто в данном случае изначально не говорил о каком-то межнациональном конфликте. Никто об этом не говорил. Речь идет о работе в правовом поле. Ну, то есть, получается, что, да, хорошо, они очень расстроены. Их человек, ребенок, соплеменник, как угодно, он убит, да. С этим будет разбираться следствие, безусловно. Но позволение идти и кому-то угрожать, и на этом основании теперь жена пишет заявление президенту, вот с этим нужно что-то делать? Или как? Или ее теперь постоянно будет охранять вот этот взвод ОМОНа? Ну, то есть мне в этом плане не очень понятна логика принятия решения в плане того, будут ли разбираться, будет ли центр Э здесь задействован каким-то образом, будут ли разбираться, или это личное поручительство главы землячества, там, главы диаспоры, кто там главный, как это происходит. Здесь основной цимис, основной вопрос в этом. Странное размышление. Полицейские должны не следить за исполнением законодательства, а постоянно бояться, думая о семье, говорит Июнь. Так, на месте полицейского начальства администрации прикормлен диаспор, потому что вопрос не решить без Бастрыкина. Подождите, то есть если ты представитель диаспоры, ты можешь творить беспредел, так быть не должно, это ненормально. А мне неинтересно, что их традиции. Приехала диаспора к забору семьи полицейского подогнать автозак и всех загнать в него, как на митингах работает, говорит Виталий эфире, к вопросу закона, правоприменения. Конечно, ровно об этом я и говорила с Олегом Иванниковым, но его тезисы вы слышали. Готовы ваши выслушать? Здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте, Евгений, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Я вот сейчас слушал вашего звонившего эксперта, и мне, честно говоря, лицемерие зашкалило у него. Получается, что раз он человек из диаспоры, то он может делать здесь, что хочешь, а власти должны действовать с оглядкой на это.
Ну, видимо, есть какая-то, я не знаю, есть какая-то тонкая грань, я просто не знаю, как происходит, спасибо большое, Сергей, я не знаю, как происходит вот это взаимодействие сотрудников правоохранительных органов, представителей диаспоры, как-то это происходит в любом случае. Но мы понимаем, что если люди приезжают на территорию государства другого и потом получают паспорт гражданина этого государства или продолжают со своими паспортами здесь жить, они все равно живут по законам Российской Федерации. Вот как только они вышли за пределы собственного дома, что у них дома творится, мы не знаем конкретно, вот в четырех стенах, но как только они выходят за пределы дома, они должны понимать, что они живут на территории Российской Федерации и действовать сообразно законам Российской Федерации. Там суды, разбирательства, как угодно, но приезжать к дому, угрожать, пугать, вот это вот все, ответная реакция же какая-то должна быть. Как раз баланс сил и обеспечивает защиту от той самой какой-то там межнациональной розни, про которую начал говорить Олег Иванников, хотя в моих тезисах этого словосочетания не звучало. Видимо, баланс сил, он нужен, а в данном случае есть подозрение, что баланс сил несколько нарушен или нет. 7373948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. А подскажите, разве есть информация, что угрожали? Приехали поговорить, наверное.
С кем?
Ну, с
семьей. Жена говорила.
Семья с семьей.
На каком основании семья с семьей должна разговаривать? Вот скажите, пожалуйста.
Как на каком?
На каком?
Если она не хочет, сказала бы, я не буду разговаривать, и все.
А взвод ОМОНа туда зачем пригнали?
Наверное, жена испугалась, позвала знакомых, они приехали.
Ну и жена сама говорила, что ей угрожали.
Жена сказала, что да. Угрожали. Но
да.
я говорю, что женщина испугалась, поэтому ее понять можно.
А всем пригоняют, простите, пожалуйста, а когда семья с семьей хочет поговорить... Вот вы хотите со своим соседом поговорить, а сосед не хочет. Сосед пригоняет взвод ОМОНа, скажите, пожалуйста. Ну, такой вопрос. Мне кажется, не пригоняет. Значит, что-то здесь не просто про поговорить было. Значит, не случайно эта женщина испугалась. Вот и все. И речь не идет о каких-то, значит, о национальностях, еще там о чем-то. Речь идет о том, что есть человек и человек. Люди живут на территории Российской Федерации. Есть закон Российской Федерации. Вот и все. Ну, вот теперь к делу Бастрыкин подключился, поэтому, возможно, там еще какие-то разъяснения мы услышим.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Минздраве сообщили, что потребление табака в России составляет около 21%. В целом есть снижение. Статистика по прошлому году формируется, сказал замглавы ведомства Олег Салагай. Потребление табака в России на сегодняшний день составляет около 21%. Так, при этом пояснил, что по предварительным данным потребление алкоголя в прошлом году будет составлять около 9 литров на душу населения в год. Поскольку методика оценки потребления алкоголя предполагает анализ не только данных о продажах, но и косвенных признаков, которые показывают рост и снижение потребления алкоголя, в частности, например, такие показатели, как смертность от заболевания, в наибольшей степени ассоциируемая с проблемой с потреблением алкоголя, разница в продолжительности жизни, она, как правило, появляется к середине года нынешнего, эта статистика, и уже из нее будут делать выводы. Нам интересна история с табаком. Виктор Зыков на связи с нами, член Координационного совета по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения России. Виктор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Александрович, ну вот 21% – это много, мало, и как вообще посчитали? Статистику уже только сейчас начали собирать, я правильно понимаю?
Нет, статистика уже давно собирается, так. И это делается за счет опросов населения, естественно. Угу. Вот, и за все эти годы действительно выявлено серьезное снижение распространенности потребления табака, начиная так. с 2009 года. По сегодняшней... Если мы говорим о всем населении, да, uh-huh. то среди всего населения у нас снижение с 39,4% до фактически 25%.
Так.
Это если мы берем все население. А если мы берем только курильщиков, да, uh-huh. вот те, кто потреблял табак, то на треть сократилось количество курильщиков.
А сократилось, потому что они на вейп и электронные сигареты перешли, или они физически перестали курить?
благодаря тому, что закон в 2013 году, как вы помните, был принят, и еще ряд мер параллельно реализован, то эти меры, естественно, синергетически сразу же показали первые годы снижения потребления. И у нас на тот момент еще не было на рынке такого, такого количества, да, вот там альтернативных разных средств поставки никотина. Они появились в большей части потом, поэтому это снижение как раз результат вот этого синергетического воздействия абсолютно разных мер, которые закон ввел. А то, что про никотин тоже сейчас будет учитываться. Распространенность пока вот этих средств не слишком большая, поэтому говорить, что какое-то количество бросило курить и потребляет именно там вейп или электронные сигареты, пока мы не будем. Это, во-первых. Во-вторых, очень много двойных потребителей, которые продолжают и курить, и курить сигареты, и курить вейп.
Виктор Саныч, все-таки с вашей точки зрения тенденция какая? Меры запретительного характера работают? Просвещение какое-то работает? Или оно само регулируется?
Само не регулируется, работают только меры во взаимосвязи, то есть все вместе. И запретительные меры работают, они эффективны, это уже доказано на примере нашей страны, на примере других стран. И информирование, и медицинская помощь. Вот все вместе, когда это правильно применяется, это показывает эффект.
Это показывает эффект. А здесь взаимосвязь еще с употреблением алкоголя есть?
Табак, курение, алкоголь, да. Наркологи говорят, что, да, соответственно, это взаимосвязанные вещи, но не всегда. То есть это, скажем, немножко другое. То есть понятно, что там, наверное, если человек злоупотребляет, то...
Он всем злоупотребляет.
Да. Ну да, у него есть уже, скажем, такое...
Зависимость. Спасибо большое, Виктор Александрович. Виктор Зыков, член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Российской Федерации. Давайте так, вы за этот год, например, бросили курить. Проголосуем. 134-21-35, вы курить бросили. 134-21-35. Вы курить начали, 134-21-36. Вы курить бросили, 134-21-35. Вы курить начали, 134-21-36. И вы не курите, 134-21-37. 7373-948, это телефон прямого эфира. Надо поощрять спорт, активировать пропаганду спорта и, соответственно, пропаганду антикурения, говорит Денис. Ну, а вы считаете, здесь взаимосвязь какая-то? Чем больше пропаганды спорта, тем меньше люди курят? Есть ли здесь какая-то прямая взаимосвязь или нет? А школьников посчитали вы это 21%? Не знаю, может, и посчитали. Спросите, вреднее ли электронная сигарета, чем табак, говорит 715-й. Вредно все, 715-й. Вам говорят, вот точно совершенно, вам говорят, что вредно все, и то, и другое. Очень хочу бросить, но не могу, говорит Антон. А что не можете, Антон? Вот интересно, что не можете? Ну, возьмите да бросьте. 134-21-35, вы бросили курить в течение этого года. 134-21-36, вы начали курить наоборот. И 134-21-37, вы не курите. А я продолжаю, говорит 876-й. Продолжайте курить. Да, 7373-948, слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Вы знаете, вот я в этом году начал курить, не курил 5 лет.
Так, до возобновили, этого... скажем так, вы возобновили
да,
курение.
Да, до этого курил, по-моему, 7.
Так, да. А что заставило вас начать?
Ну, это стресс просто дикий был у меня в этом году, сложный год был.
И... Так, и вы начали курить.
Да, я начал курить. Но я хочу сказать, что я... Моя работа связана с людьми, я часто общаюсь с разными людьми, абсолютно с разных слоев. И я могу сказать, что просто это перестало быть модным. То есть...
А курение было модным когда-то? Я, честно говоря, вот в это не верю, что конечно, курение было вот модным.
Мое поколение, мне там 33 года, да? Ну, в общем, да, это было модно. В школе там все курили, потому что это типа круто. Ну, то есть так никто не говорил, что это типа круто. Ну. То есть это же такие вещи тонкие, знаете?
Нет, ну, этому он... Нет, у школьников это другое. Мы с вами ровесники, я вас была на год помладше, спасибо большое. Но я не сказала бы, что это было модно у взрослых людей. Как раз то, что школьники, мне кажется, в этот разрез вообще брать не надо. Потому что там дури полным-полно. Там кто-то по приколу может покурить. Может кто-то покурить, что его на слабо возьмут. Может покурить, потому что действительно он думает, что он так друзей каких-то получит. Это дурь. Это проходит. А вот что касается моды на курение уже в сознательном возрасте, мне кажется, ее не существует. Честно говоря, это голосование 19% говорят, что они бросили курить в течение года. 24% начали, а 58% не курят. 15 часов новости, потом продолжим.